Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. У разных медиа свои имена, бренды. У кого Познер, у кого Гордон, даже два Гордона. А у нас на радио «Свобода» Стреляный. По-моему, нам есть кем и чем гордиться. Анатолию Стреляному исполнилось 80 лет. Но у его внятного, умного, ироничного голоса возраста нет. Судите сами. Анатолий Иванович стал автором «Поверх барьеров» в пик перестройки. У меня сохранились радиоэссе, записанные по телефону из лондонской студии «Радио Свобода». 1989 год.
«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. Мы ведем передачу из лондонской студии «Радио Свобода». Радиооткрытка из Москвы от литератора Анатолия Стреляного.
После того, как по враждебным радиоголосам и прежде всего по «Свободе» было передано несколько моих заметок, одни решили, что я молодец и чуть ли не герой, так и пишут «молодец». Другие, что ненормальные, а третьи, что враг Отечества. В прошлом году я был избран директором издательства «Советский писатель». Наверху было решено любой ценой не допускать меня до этой должности. Причину почти не скрывали. Не наш человек. В том числе и потому не наш, что выступает по «Свободе». Зачем же я это делаю? Если бы то, что я говорю по «Свободе», я мог бы сказать по московскому радио, то же самое, не меняя ни слова, ни запятой, я, конечно, предпочел бы московское. О Ельцине, например, о том, что он должен быть депутатом, поскольку его детский социализм имеет опору в народе, я писал не за кордон, а для московской газеты. Но в московскую газету меня не пустили, и пришлось мне выходить со своими двумя страничками на свободный рынок. А вообще-то дело даже не в этом. Наш Солженицын, обращаясь однажды к тем, кто очень любит делить людей на чистых и нечистых, сказал примерно так. Что вы все делитесь, все считаетесь, кто из вас ближе к Марксу или к кому там еще? Да если завтра растопятся льды Гренландии, мы будем не белые и красные, не буржуазия и пролетариат. Не империалистические круги и прогрессивные силы, а просто кучка тонущих людей. Ну а кое-кому, я думаю, не грешно будет ответить и так. Не ваше дело, где и что мне говорить. Как и всякий человек на земле, я никого не обязан спрашивать, по какому голосу подавать собственный голос. И ни перед кем не обязан отчитываться, как он звучит, по-пионерски звонко, или по-зековски хрипло. Чем тверже литераторы и вообще все люди будут заявлять это свое право, тем быстрее оно будет признано в стране, и тем больше надежды, что мы не провалимся в тартарары и не потащим за собою весь мир. А пока такая опасность остается. Еще слишком часто правая рука у нас не знает, что делает левая. В начале этого года подписали и опубликовали в «Известиях» Венские договоренности. Совсем недавно нам и в страшном сне не могло присниться то, на что мы там согласились, сказал один из наших ведущих участников торга, имевшего место в столице Австрии. Действительно, я сам, когда читал, не верил своим глазам. За советским гражданином власть признала право на свободный выезд и въезд. Больше того, она признала право каждого из нас добывать и распространять любую информацию любыми способами. Что это значит? Это значит, что наши пообещали нам перед всем миром не что иное, как свободу печати. Это почти то же самое, что обещать социальный переворот. Еще более того, Политбюро специально подчеркнуло, что договоренности вступают в силу немедленно, тем самым отменяя всю слежавшуюся за многие десятилетия кучу законов, делавших нас крепостными своего государства. Это, однако, не помешало правительству тут же объявить о запрещении всякой неказенной, вольной издательской деятельности. Служащие, представленные к Венскому пакету, в растерянности. Они, в отличие от некоторых вождей, помнят, что скоро не где-нибудь, а в Москве будут подводиться первые итоги Вены. «Как оправдываться? Что мы будем плести Западу?» – спрашивают они себя, как некогда спрашивали в связи с Хельсинскими соглашениями. Правда, теперь решаются недоумевать публично. Открыто критикующий свое правительство чиновник внешнеполитического ведомства – фигура вчера еще совершенно невозможная. Такой был бы немедленно отправлен в сумасшедший дом. А теперь он выступает в столичном доме ученых на очередном заседании Московской трибуны, как назвали свой несанкционированный властями дискуссионный клуб «Московские ученые и литераторы». Выступает и говорит: «Помогите нам, мидовцам, бороться с ведомствами, которые никак не могут понять, какое у нас тысячелетие на дворе». Как он на это решается? В чем-то, наверное, так же, как и я. Молчать уже опаснее, чем говорить. От своей болтовни я, конечно, могу пострадать. Это уже, собственно, произошло. В начальники меня не пустили. Но это мелочь. А по-настоящему плохо мне может быть только тогда, когда всем будет очень плохо. От новой сталинщины никому не будет хорошо. Даже самому Сталину, если биологи-мичуринцы его воскресят. А тогда какой смысл беречься сейчас? Я решил, что никакого. Говорю, как говорится, от этого мне спокойно, а иногда даже весело.
Радиооткрытка из Москвы от публициста Анатолия Стрелянова.
И еще одно эссе юбиляра. Телефонная запись. Лондон, 1989 год.
«Опасные игры» – так назвал свои заметки московский публицист Анатолий Стреляный.
Известно, как Иосиф Сталин обожал игры, особенно глумливые. Самая большая его игра называлась «Союзом Советских Социалистических Республик, имевших все права настоящих государств, вплоть до отделения». Может быть, только теперь до его учеников начинает доходить, что это была и самая опасная из игр вождя. Последний раз я думал об этом, будучи в Киеве. Уму непостижимо, как можно было допускать появление таких внушительных правительственных зданий в этом городе. Я уж не говорю о самом правительстве. Гранит завалинок высотой с трехэтажный дом, мрамор колонн и всяких подпорок. Перед всем этим чувствуешь себя букашкой. О чем он только думал, придавая центру Липовой республики облик могущественного государства? Это тяжеловесное великолепие, оно ведь неиссякаемый источник патриотических чувств. Чиновник, имеющий стол в таком здании, не может не мечтать о том, чтобы стать настоящим государственным человеком. Глумясь над человечеством, ты создал пустые формы и ухмыляешься в усы, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Формы-то эти сразу же начали жить своей никому не подвластной жизнью. Им захотелось наполниться соответствующим содержанием, чтобы обозначенное в меню появилось и в натуре. С отношениями формы и содержания дела обстоят мудрено, ой, мудрено, ведь он же проходил это в семинарии. Форма не терпит своей пустоты, она сразу начинает томиться по содержанию. Звать его, как та героиня библейской истории звала одного красивого молодого человека: «Приди на ложе мое и останови мою льющуюся кровь». Не исключено, что и все наши выдумки где-то осуществляются. Места во Вселенной хватает, и во времени нет недостатка. Сталин загадочно много наделал ошибок в этой своей игре. Придумал построить, например, сельскохозяйственную выставку, которая мгновенно переросла свое назначение, потому что каждая республика получила свой павильон. Придумал завести постпредство в Москве. Ах, мудрец! Да это же бросить семечко в землю. Это же только вопрос времени для постпредства вырасти в посольство. Там каждый камень будет сладко зудеть, как лоб у оленя, когда двинулись в рост рога. Каким спокойствием должна была быть наполнена душа того человека, который это все понял тогда же? Ведь был такой, не могло не быть. Ну а Сталин, почему же он все-таки играл в эту самую опасную из своих игр? Я думаю, это прибавляло ему чувство могущества. Быть властителем одного государства приятно, интересно, а быть властителем 15 государств, а потом еще прибавить к ним сколько-то восточноевропейских, еще приятнее.
Анатолий Стреляный. Архив «Поверх барьеров», 1989 год. Анатолий Иванович с 80-летием. Работаем. Игорь Померанцев, Прага.